Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наш цикл, посвященный 25-летию провозглашения независимости Украины. Сегодня в нашей студии бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Александрович Мороз. Здрасте, Александр Александрович.
Добрый день.
Большинство Верховной Рады, которая принимала 24 августа 1991 года акты независимости Украины, принадлежало Коммунистической партии Украины. Безусловно. А вы были лидером коммунистического большинства, вы помните? Это называлось группа 239.
Нет.
Вместе с первым Стрёмцкаком партии Украины.
Нет.
Станиславом Горько. Нет, не были вы лидером большинства.
Было большинство людей, которые согласились брать на себя ответственность за работу парламента, поскольку так называемая Народная Рада приняла решение не брать на себя ответственность за работу парламента.
До этого?
Да. Я подготовил заявление, обратился к депутатам. А кто согласен брать на себя ответственность? Согласились 308 депутатов. Это было еще в 90-м году.
Но в любом случае большинство из этих людей были представителями Коммунистической партии Украины.
Да, кстати говоря, и половина в Народной Раде тоже были бывшие коммунисты.
А почему вообще украинские коммунисты 24 августа 1991 года после стольких лет полемики относительно украинской независимости за нее проголосовали? Вы же были партийным работником. Как, кстати, как и Леонид Кравчук, как и Станислав Гуренко, как и многие другие люди. Почему вы это поддержали?
Поддержали, потому что понимали, может плохо закончиться для Украины царские игры в Москве. Потому что уже был Вильнюс, Тбилиси, Карабах и все прочее. А все сводилось к тому, кто поделит власть, Горбачев или Ельцин, одна группа или вторая. И это могло плохо закончиться для Украины. Декларацию независимости России приняли на две недели раньше в России, чем в Украине.
О суверенитете, да.
И для меня, тогдашнего, ну скажем, не равнодушного человека к политике в целом, было непонятно, от кого отделяется Россия, почему она хочет быть независимой. Но раз так случилось, то и декларация была проголосована убедительным большинством, и акт о независимости. Я видел, как реагировали на эти все события люди разного политического направления. Я 20-го утром зашел к руководству ЦК тогдашнего. Станислав Иванович Горенко был, и второй секретарь. У него находился в кабинете с подготовленным заявлением. Как сделать так, чтобы решить вопросы, связанные с ситуацией, и чтобы это не навредило ни в чем не повинным 3 миллионам активистов. Они, да, посмотрели. Я, кстати, сказал Горенко: Станислав Иванович, ведь Горбачев в курсе о том, что делается сегодня. Он улыбнулся так странно. Я понял, что я правду сказал. И они сделали редакцию этого заявления. Через день с лишним его опубликовали. Оно было, честно говоря, никудышнее, это заявление, после такой редакции.
Вам не было тогда обидно? Вы, с одной стороны, были человеком, который представлял вот коммунистическое большинство в Верховной Раде. Вы были таким публичным лицом этого большинства в парламенте. Вас все знали. А с другой стороны, эти люди, которые в ЦК, они, значит, не хотели с вами считаться.
ЦК того времени и в Москве, и в Киеве, ну, я бы так сказал, оторвалась от реальности политической жизни. Я об этом писал еще Горбачеву, как генеральному секретарю. Главная причина, главная проблема партии сегодня в том состоит, что в руководстве ЦК нет ни одного человека, который знает низовую партийную работу. Объяснений многому нет, потому что велась целенаправленная атака на партию, а приехать генеральному секретарю в Киев и говорить: вы давите, обращаясь к людям, на них снизу, а мы будем сверху. Возникает вопрос, на кого давить? Я знал весь актив, скажем, областной партийной организации. Говорит: нет, это вас не касается, это мы знаем. Это касается, скажем, обобщенного актива партийного, который, так сказать, оброс и тому подобное.
Вы знаете, вы думаете, вы все были такие партийные работники? Вы верите в это?
Тогда действительно можно было говорить и надо было говорить. Ну, в конце концов, эти дискуссии, а я был к ним привычен, потому что взял партийный комитет в городе Киеве, который работал на область. Это одна из самых крупных республиканских организаций. Мы не отвечали за надои молока, мы отвечали за состояние в коллективах. И я горжусь тем, что приняв партию в то время около 1000 людей, ни один из них не вышел до запрета Компартии Горбачева.
Я прочитал ваши книги, вот «К булаве нужны головы», что вы, оказывается, когда обсуждали акт независимости, я этого не знал, просто 24 августа 1991 года предложили приемный председатель тогдашнего Верховного Совета Леонида Кравчука убрать из текста возвеличивание Бориса Ельцина.
Павличко, Хмара, стоял там и другие, Горень, связанные с подготовкой этого акта. Я, естественно, был там, потому что за мной все-таки было большинство парламента. И когда вышли от Кравчука, я сказал, давайте уберем отсюда то, что касается заслуг Ельцина в этом процессе. Потому что, говорю, пройдет время, и будет неудобно ссылаться на такие украинским языком постати. Это исторический документ. И надо сказать, что все согласились, сразу же вычеркнули, и потом пошли объявлять этот акт.
А у вас не было тогда ощущения, что ваша политическая карьера вот как-то заканчивается со всем этим?
Нет, почему? У меня было такое впечатление, что она начинается. Был расчет на то, что старт и возможности прекрасные, колоссальные. И если бы развивались мы по пути нормальному, демократическому, действительно, так как европейские страны развивались, так как я отстаивал это в программах, которые я все писал, доклады на съезды и тому подобное, тогда мы имели совершенно другую страну. Получилось по-другому. Пришли, простите, проходимцы к руководству. Это было удобно и возможно сделать, потому что население было подготовлено, такие патерналистские настроения были. И здесь срабатывала воля начальства, телевизионный ящик, деньги, которые пришли позже в политику, а потом бизнес объединился с властью и с криминалом, между тем. Вот и мы сегодня имеем то, что имеем, к сожалению, потеряв субъектность свою фактически и потеряв составляющую независимости намного больше, чем это было в 1991 году.
Хотел вас спросить, вы знаете, Коммунистическая партия Украины была запрещена, по-моему, днем позже, конечно, чем КПСС в Российской Федерации. Тем не менее, российские коммунисты были в какой-то растерянности. Они очень долго ждали создания каких-то структур. Вы буквально через сколько? Через буквально несколько дней? Дней 10, наверное, прошло. И вы уже объявили о создании социалистической партии.
Исторические решения и декларацию, и акт независимости, да, в основном коммунисты приняли. Поэтому для меня удивительно, когда, например, я в Литву приезжаю на 20-летие независимости, и этих людей чествуют как основателей или восстановителей государственности, и среди них тоже больше половины были коммунисты.
Не, меньше.
Меньше.
Пускай меньше. Там победил, да, Союзис на парламентских выборах. Может быть, членами Союзиса тоже были бывшие коммунисты, да, не спорю, да, но тем не менее.
Не об этом речь. Да. У нас почему-то теперешние депутаты, принимая там определенные законы, считают, что они начали государственность. Это все было вроде бы так. И я считаю, что это несправедливость. И в данном случае не мои претензии звучат, а тех, кто имел причастность к этому делу. Вот я, Александр Барабаш, сколько он председатель был много лет ассоциации бывших депутатов, он говорит, как же так? Как можно? Нам не просто было принимать эти решения, но мы их приняли. А теперь оказывается, что вот пришедшие теперь, и кто-то дает оценку из тех, кто туда ходил еще в штанишках.
А все-таки скажите, вот когда вы создавали социалистическую партию, вы просто хотели создать переименованную компартию или хотели новую силу?
Нет,
какую-то?
Ну что вы. На съезде, который состоялся через месяц после запрета компартии, кстати, незаконно была запрещена компартия в Украине, потому что решение принято было президиумом, состоящим в основном из коммунистов, во главе с вторым ЦК. Дело в том, что постановление президиума по Конституции обязательно должны были утверждаться сессии парламента в межсессионный период принятые. И Кравчук сказал, а я был на этом заседании, проник на это заседание.
В качестве кого?
В качестве зрителя, потому что даже большинство не имело никаких прав, определенных регламентом. И он сказал, я обязательно поставлю это на голосование. Я 4 часа простоял возле первого микрофона, чтобы этот вопрос включили в порядок дня. Когда поставили на голосование, по-моему, 94 человека проголосовало «за». Я через полчаса собрал это большинство и распустил его. Сказал, что раз вы не защищаете права людей, которые ни в чем не виноваты, то нечего в таком формировании быть. Кстати, через определенное время там и Народная Рада потеряла тоже свои организационные и не только функции.
Все эти годы, да, когда вы баллотировались на пост президента, всегда люди, которые были в командах ваших конкурентов, особенно тех, кто побеждал, они всегда говорили, что это вот ваше избрание президентом, это будет катастрофа с государственной точки зрения. Я это слышал два раза так вот ощутимо в 94-м году, потом в 99-м году. Кстати, от Дмитрия Табачникова, который сейчас где-то за границей спокойно живет. Он был тогда одним из ближайших соратников Леонида Кучмы. Он мне говорил, когда я критиковал какие-то там политические взгляды или программы Леонида Даниловича, он говорил, ты хочешь, чтобы, значит, президентом стал Мороз? А что? Вы хотели отдать Украину России?
Действительно. Сегодня многие говорят обратное, что если бы в 99-м году не было подтасовки голосов, не было фальсификации выборов, то, естественно, социалист представлял бы руководство страны. И у нас была бы эффективно работающая экономика, и была бы социально защищенное население, и была бы ситуация, примерно, такая, как характерна для Австрии, Швеции и других стран. Кто сомневается в этом? Ведь создавая партию в 91-м году, мы на первом же съезде сказали, мы создаем партию нового типа, которая будет, и дальше я не буду касаться содержания и так далее, но я и сегодня не стыжусь ни слова тогда провозглашенного и все эти годы, отстаивая позиции социальной, правовой, демократической державы. Мы могли бы иметь совершенно другую страну.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует бывший представитель Верховной Рады Украины Александр Мороз. Ведет программу Виталий Портник. Александр Александрович, ну вот немногие, кстати, знают, что вот этот вот знаменитый афоризм про то, что тот, кто не жалеет о Советском Союзе, не имеет сердца, а тот, кто мечтает о его восстановлении, не имеет головы, это не Путин сказал, а вы.
Да.
Точно. Это ваши слова.
Да. Это 94-й год.
94-й год, совершенно верно, когда никто не знал еще, кто такой Путин, к счастью. Но вы до сих пор так считаете?
Могу повторить и сейчас. Действительно, есть, понимаете, для миллионов людей восприятие Родины ассоциируется с картой СССР. И в этом ничего плохого и странного нет, потому что люди так воспитывались. Но надо быть реалистами и понимать, что есть необходимость строить государство так или в тех границах, которыми, скажем так, история распорядилась. И здесь не надо углубляться в предысторию, как это все происходило, кто больше имел в этом заслуги и так дальше, потому что мы можем выходить потом на разные дискуссии. Но вот я, например, не воспринимаю совершенно и с критикой воспринимаю то, что когда сегодня начинают говорить, вот такие-то организации в законе о декоммунизации и о заслугах там разных структур и так далее, говорят, вот они были обеспечены независимость 91-го года. Я говорю, это вранье. Если руководство тем, что какая-то, условно говоря, Карпатская Січ обеспечила независимость Украины, то да, оказывается, она и независимость Киргизии обеспечила, и Казахстана, и так далее. Да нет, надо быть объективным. Независимость Украины – это результат распада Союза СССР. Причина этого – это более широкая тема, которую можно анализировать, но из этого надо исходить. И мы, ответственные за жизнь в этой стране, должны не обеспечивать условия жизни для людей, чтобы они чувствовали себя здесь гражданами своей родины.
Вы знаете, результат независимости Украины – это не только причина распада СССР. Это еще и результат ваших действий 24 августа 1991 года. Я не знаю, даете ли вы себе отчет в том, что если бы этих ваших действий здесь, в Киеве, бы не было по провозглашению независимости Украины, еще неизвестно, что бы было с СССР.
Ну так, это была бы стагнация, это было бы более длительный процесс.
Да, может быть, мы бы сами до сих пор это прожили бы через 25 лет. Там процесс, сейчас бы обсуждали 25 лет стагнации Советского Союза, а мы сами обсуждаем 25-летие украинской независимости. Это другие процессы. И это, кстати, нужно понимать. Я хотел вам это сказать еще лет, не помню, там 10 назад, когда вы были с визитом в Москве, что у вас был некий романтизм в отношении к тому, как могут строиться отношения. Я помню, как вы приезжали, и вы обсуждали с российским руководством украинский нейтралитет. Гарантия того, что Украина не будет входить ни в какие блоки, что вы, как если станете президентом Украины, или как глава парламента Украины, там были представители Верховной Рады, вы дадите такие гарантии. И люди из вашего окружения мне говорили, Александр Александрович выступает с конструктивной позиции. Она устроит руководство России, потому что мы четко говорим, что мы ни в какие блоки, которые они могли бы считать враждебные, не входят. А я им говорил, да нет же. Александр Александрович станет для них главным врагом, большим, чем кто бы то ни было. Потому что им не нужен нейтралитет, а им нужно, чтобы Украина вошла в ОДКБ.
Вы хорошую тему затронули, и у нас сегодня злободенно, особенно с учетом ситуации на Донбассе, аннексии Крыма и тому подобное. Давайте возвратимся в историю 62-й год.
Карибский кризис.
Генерал Лопата очень подробно описал ситуацию, которая там была. Можно посмотреть, как все это происходило. И мир был на грани мировой войны, ядерной войны. Хватило у Кеннеди и Хрущева ума развести стороны. Возникает вопрос, а сегодня что, неподобная ситуация? Ведь прекрасно мы понимаем, НАТО не предполагает в ближайшее время и в ближайшие перспективы, да, в общем-то, в обозримые перспективы принятия Украины в члены НАТО. Это политики наши должны понимать или должны все время дудеть в одно и то же, что вот мы будем НАТО и так дальше. Да нас не примут туда, хотя бы этого кто-то очень бы хотел. Вот мы слыхали там риторику со стороны некоторых ястребов в России, мы там за 2 недели можем пройти до Киева. Я говорю, а вы можете за 4 недели всю Украину пройти, зная состояние вооруженных сил и так далее. Но вы уже не сможете присоединить Украину. Но и в первом, и втором случае граница НАТО и Россия будет по украинской границе. Надо вот ту идею, которую я провозглашал, нейтральный статус Украины, решением ООН подтвердить. Кстати, выбить аргументы в российской стороне, что тут есть какие-то посягательства на русский мир и так далее, потому что нечего им делать своими гумконвоями на Донбассе. И нейтральное это государство должно развиваться самостоятельно, демократически, так, как это нужно для государства. Чтобы вернуть, дать людям работу, чтобы не разъезжались на востоке, на запад и так далее, чтобы продуктивного возраста люди имели работу и доходы здесь, чтобы семьи имели перспективы и так далее.
Александр Александрович, это совершенно, это, скажем так, трезвая позиция. Только для нее нужно согласие самой России. Ведь Россия аннексировала Крым и начала свои действия на Донбассе, когда мы были государством с внеблоковым статусом. То есть тогда, когда ваша идея была, по сути, воплощена в жизнь.
Нет, она не была воплощена. Ну, я хорошо знаю эти подробности. Вы помните, как российский президент говорил, мы к этому никакого отношения не имеем. Это одно, второе, третье. А потом через несколько месяцев говорил, я, мол, руководил спецоперацией. Да, да. Поэтому комментировать это, очевидно, не стоит. Явно, что здесь решение не России должно быть только, и не решение только Украины. Я уже более 20 лет обращаюсь, проведя в свое время консультации со всеми представителями парламента Европы, с большинством президентов, добившись принятия решения Бюро парламентской ассамблеи в 1998 году провести первый этап совещания по европейской безопасности и сотрудничеству в Киеве, совещание председателей парламентов. И вдруг тогдашний президент Кучма это все поломал. Я ему говорю, в чем дело? Вы же понимаете, мы теряем шанс. Украина больше никогда не будет инициатором таким, потому что мы только что сдали ядерное оружие. Ну, знаете, это самое, короче, хуторяне у власти сделали
но
то, что сделали.
Вы должны все-таки ответить на вопрос, почему он не хотел.
А он не хотел, потому что должны были в скорости быть выборы, и он боялся, что будет укрепление авторитета соцпартии. Он это так и объяснял. Я говорил, что я не пойду на это совещание. Идите вы, пускай это будет ваша инициатива.
Нет, вы должны были не идти на выборы, наверное, чтобы он был спокоен.
Нет, тогда к выборам президентским еще речь не шла. Это были парламентские выборы. И вы тут упоминали на табачнике. Я думаю, что не стоит этот аргумент переводить, но все-таки. Когда в первом туре Кравчук побеждал Кучму, табачник со своим напарником прибежали ко мне в парламент. Так и так, возьмите на работу. Я сказал, хлопцы, ну нехорошо так. Первый тур закончился, второй тур закончится, проиграет он или выиграет, я вам гарантирую, вы будете иметь работу. А они выиграли, я знаю, как выигрывали и все прочее. Но,
не жалеете, что не поддержали тогда Леонида Макаровича?
Я, кстати, ни того не поддерживал.
Ну вот. Ну, может, история бы тоже была бы?
Нет, во всяком случае, я за Кучму не голосовал ни разу, слава Богу.
Как могли говорить, когда вы были его реальным оппонентом?
Да, да.
Нет это никаких точно сомнений. Альтернативная модель развития, о которой вы сказали, она ведь должна была восприниматься большинством людей. А люди, возможно, не хотели за вас голосовать, потому что видели вас прошлое, а не будущее. Вы не смогли от него оттолкнуться.
Ну, все дело в том, что в 99-м году, если бы не было фальсификации, то я бы действительно стал президентом. Но это была чистая фальсификация. И сговор с коммунистами, Кучме, и сформированная так называемая четверка, которая получила задание в администрации президента. И там еще одна конкурентка, которая из администрации президента управлялась и так далее. Все было сделано только на то, чтобы, как правильно сказал на пленках Хмельниченко, говорится, как правильно сказал Кучма, я же говорил, любой, кроме Мороза.
Александр Ильич, вы об этой возможной фальсификации говорили в прямом эфире. Я с вами разговаривал в прямом эфире в 99-м году на телевидении. Вы все это сказали. Люди этого не услышали. Я это хорошо помню. Вы это все эти аргументы приводили вот тогда. Но, с другой стороны, видите, когда я так об этом сказал Ющенко, люди услышали. Вы не жалеете, кстати, что вы поддержали Ющенко? Ющенко же вы поддержали?
Поддержал, да. А по-другому нельзя было. Дело все в том, что только голосами Ющенко можно было проголосовать изменения в Конституции, касающиеся развития местного самоуправления и баланса властей в центре. Потому что он хотел быть царем. Янукович хотел быть царем. И Юлия Тимошенко хотела быть царицей. И вот для того, чтобы каждый сомневался, надо было выбрать момент и сказать и одним, и другим, голосуйте за эти изменения, боясь ситуации, когда противник станет у руля. И это удалось сделать. Мы проголосовали то, что нужно было для Украины, но не доголосовали второй этап реформы. Ющенко пообещал клятвенно, через 3 месяца мы это все примем. А став президентом, я, кстати, потом снова от Нового года до 8 сентября с ним не встречался, нельзя было попасть к нему. Он стал сразу царем и сразу стал ссылаться на то, что ему вот не хватает полномочий и так дальше, хотя он 1.5 года еще пользовался прежними полномочиями.
Эти вас не удивляет то, что вот Украина страна, где люди бедные, таких вот крупных собственников нету, да вообще собственников не так много, а левые идеи не популярны?
Левые идеи популярны, только если не инерция, люди ленятся мыслить. Это, к сожалению, факт. В Украине ведь никогда не было государства, это мы должны признать. И люди привыкли к тому, что вот царь сказал вот так, или там генеральный секретарь, президент, это не имеет значения. Сегодня, кстати, уже не верят и этому. Сегодня есть полное разочарование, но люди, способные ответственно принимать самостоятельные решения, в значительной мере уехали. И сегодня около 3 миллионов только людей, занятых в реальной экономике, должны обработать бюджет, чтобы содержать и пенсионеров, и бюджетников, и так далее. Это невозможная ситуация. Поэтому действительно надо прибегать к радикальным изменениям. И все в них кроются, в системе власти. Какая будет власть, так люди будут жить. Вот к чему. Поэтому моя линия по перемещению власти туда, где люди проживают, под их контроль, под их ответственность. То есть я избираю в ту или другую структуру человека или партию, представителя партии, я с него буду спрашивать, но я знаю, что он сможет решать те вопросы, которые меня интересуют. И поэтому надо не заниматься глупой децентрализацией и другими вещами, которые мы сегодня слышим, а надо пересмотреть налоговое законодательство, бюджетное законодательство, полномочия местных советов, ликвидировать вертикаль административной власти, и тогда мы увидим, что появляется момент, ну, естественно, изменив систему избирательную с открытыми списками выборы, и мы через пару каденций получим другую ситуацию, когда человек каждый будет думать за то, что он отвечает за то, как он живет, как живет семья, как живет, скажем, его малая родина или страна. А сегодня это все, знаете, сегодня власть и население это антагонисты, чтобы не сказать враги. И что бы сегодня ни говорил высший руководитель и так дальше, люди все это воспринимают саркастически, потому что они, ну что ты будешь говорить, или премьер-министр, если тарифы повышаются, больницы ликвидируются, школы закрываются и так далее. Уничтожено село как продуктивная сила. Как...
Это печальный результат на юбилей.
Да. Да, но тем не менее, мы должны быть откровенны. Помните, один из больших политиков говорил, что во время юбилея мы должны сосредоточиться на своих недостатках.
Я закончу наш сегодняшний разговор. Спасибо. Нашим гостем сегодня был бывший представитель Верховной Рады Украины Александр Александрович Мороз. Спасибо, Александр Александрович, что были с нами сегодня.
Спасибо.
Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго.
Добрый день, говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И хочу я вспомнить последние десятилетия, то, как появлялись новые слова и новые профессии. Когда, скажем, в 90-е годы человек себя с гордостью называл дилером. Тогда каждый второй был дилером, неважно кого. Это был дилер, в чем он дилерствовал, чем он торговал, но это звучало гордо. Точно так же в нулевые, когда была даже объявлена в совсем уж незапамятные времена идея модернизации, каждый был стартапером, у каждого должен был быть стартап, и рано или поздно он должен был оказаться в Сколково. А сегодня, хотя само слово, в общем-то, совсем не новое, но общаясь с людьми, очень часто видишь, сталкиваешься с тем, что человек себя характеризует как блогера. Или о ком-то говорят, он блогер. Даже очень крупные наши общественно-политические деятели, скажем, Алексея Навального сейчас называют блогером, или там Антон Носик – блогер. Так вот, я хочу поговорить сегодня о такой профессии. Является ли это вообще профессией, или это вид деятельности, как блогер? И у нас гость уже не первый раз в гостях – Максим Корнев, доцент кафедры телевизионных радио и интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ. Добрый день, Максим.
Здравствуйте.
И вот мы продолжаем наш разговор.